Второе. Тайны мира духовного. И в Священном Писании, и у святых отцов видим, как диалектически раскрываются некоторые вопросы веры, в том числе относящиеся и к конечной участи человека. Чем обусловлено это? Можно указать на несколько причин. Первое заключается в том, что человек в настоящем поврежденном состоянии, замкнутый в четырехмерном пространстве времени, не может адекватно ни осмыслить иного мира, ни даже соприкоснувшись с ним, описать в понятиях земного опыта. Апостол Павел открыл коринфянам, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 4. Преподобный Симеон Новый Богослов объясняет причину этой неизреченности. Люди приводят человеческие понятия и вещи и слова и думают, что изображают божественное естество, то естество, которое никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать. Поэтому священные писатели вынуждены были прибегать к разного рода аналогиям, сравнениям, метафорам, чтобы хоть как-то донести необходимое для спасения до сознания человека. Но аналогия — это все же не объяснение, а лишь намек. Вторая причина — в неопределенности понятия вечности. Вечность нередко трактуется как бесконечное время. Однако время и вечность — совершенно разные категории. Время — явление приходящего мира, вечность — будущей жизни. Понятие вечности не означает ни бесконечности во времени, ни тем более остановки жизни. Как отмечал Владимир Лосский, если движение, перемена, переход от одного состояния в другое — суть категории времени — то им нельзя противопоставлять одно за другим понятия — неподвижность, неизменность, неприходящесть, некой статичной вечности. Это была бы вечность умозрительного мира Платона, но не вечность Бога живого. Если Бог живет в вечности, эта живая вечность должна превосходить противопоставление движущегося времени и неподвижной вечности. Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Иногда встречается утверждение, поскольку вечно блаженство в раю, следовательно, вечны и муки ада. Но это умозаключение логически неверно. Оно равносильно утверждению, если вечен Бог, следовательно, вечен и сатана. Или, если вечна любовь, то вечна и ненависть. Поэтому из вечности блаженства в Боге совсем не следует вечность мук в аду. Возможно, что и это является одной из причин взаимоисключающих высказываний по вопросу о вечной участи человека. Но в любом случае, понимание вечности остается для человека такой же тайной, как и многое другое в том мире. Третьей причиной, такой на первый взгляд странной двойственности суждений о конечной участи человека, является необходимость излагать истины веры применительно к человеку. То есть иногда они формулируются строго, а в других случаях излагаются в соответствии с уровнем умственного и духовного развития адресата, с его психологией. Святитель Феофан Затворник подчеркивал эту педагогическую причину. «Ничто так сильно не остепеняет, как страх адских мучений». Поэтому у многих святых находим высказывания и о вечности, и о временности посмертных мучений. Вот несколько примеров такой двойственности. Преподобный Ефрем Сирин, утверждавший, как мы помним, что Господь совершенно упразднит ад, в другом случае пишет: «Он праведников вознесет на небо, а нечестивых ввергнет в гиенну». Святитель Иоанн Златоуст, говоривший в слове на Святую Пасху, что сошествие Христа упразднило, умертвило, низложило ад, в другом месте проповедовал: «И грешникам надлежит облечься бессмертием, не к славе, но чтобы иметь всегдашнего спутника тамошнего — мучения». Святитель Феофан Затворник в толковании на первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 22-23, говорит, что «не все вкусят блаженной жизни о Нем, Христе». Но уже далее, объясняя слова «будет Бог все во всем», пишет, что «через воскресение совершится окончательное восстановление падшего человечества и явление его предназначено ему славе». Поэтому Церковь ни на одном Вселенском соборе, в том числе и на Пятом, в 553 году, осудившем языческое учение Оригена, не осудила ни одного из святых отцов, писавших как о вечности ада, так и о его конечности. Более того, на Шестом Вселенском соборе в 680 году святители Григорий Ниский, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, у которых были прямые высказывания о спасении всего человечества, не только не подверглись осуждению, но и были выделены в качестве избранных святых. На Седьмом же Вселенском соборе в 787 году святитель Григорий Ниский был назван даже «отцом отцов». Ориген учил, что человек был создан чистым бесплотным духом, умом, который за согрешение был заключен в тело. Поэтому спасение Ориген понимал как восстановление, прежде всего, человека в первозданном состоянии чистого ума и восстановление всего творения, включая демонов. Блаженный Августин писал: «Ориген полагал, что даже сам дьявол и его ангелы после более продолжительных и тяжких наказаний, сообразно заслуженному, будут освобождены от этих мук и присоединены к святым ангелам. Частью за это, частью за что-то другое, в особенности за мнение о беспрестанно чередующихся блаженствах и злополучиях и бесконечно повторяющихся через определенные промежутки веков переходах и возвратах от блаженства к злополучиям и наоборот, Ориген был отвергнут Церковью не незаслуженно. Неоднозначность учения Писания и святых отцов о проблеме ада священник Павел Флоренский назвал антиномией гиенны. Ее пытались разрешить многие русские православные мыслители, такие как протоиерей Александр Туберовский, священник Анатолий Жураковский, протоиерей Сергий Булгаков, князь Трубецкой, профессор Экземплярский, Федоров и другие. К сожалению, эти исследователи мало обращались к святоотеческому наследию. Своеобразный итог богословско-философского исследования этой проблемы подвел Николай Бердяев, назвав ее «предельной тайной, не поддающейся рационализации».